Friali. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Стас Юрченко и Наталья Рыба, и сегодня в выпуске.
А сегодня в выпуске: антироссийские санкции. Кто в новом списке?
В чем генпрокурор Луценко винил посла США в Украине?
Почему в Крыму массово гибнут дельфины?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и, конечно же, комментируйте.
А еще у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И традиционно начнем наш эфир с главных новостей и важных событий сегодняшнего дня.
Новость дня.
Новые антироссийские санкции за Крыма в действии. Вступил в силу указ украинского президента Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности Украины о новых ограничительных мерах. По инициативе Кабмина, Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц. В санкционном списке причастны к строительству Керченского моста, к нападению на три украинских корабля в Керченском проливе и захвату в плен украинских моряков. Кроме того, под ограничения попали люди и организации, причастные к квазиреферендуму в аннексированном Крыму 16 марта 2014 года и незаконным выборам на оккупированном Донбассе. Также санкции применены к руководителям Совета Федерального Собрания России и депутатам Государственной Думы.
Прямой эфир.
Всем 24 пленным украинским морякам назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Сегодня состояли следственные действия в отношении украинского моряка Михаила Власюка. Следствие ознакомило пленного военного с постановлением о проведении экспертизы, вопреки возражению его защиты. Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов. Проведение экспертиз для всех украинцев должно начаться уже на следующей неделе в Национальном медицинском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. Позиция защиты пленных моряков не измена. Проведение данной экспертизы является незаконным, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе Женевскую конвенцию, подчеркнул Полозов.
Все пленные моряки находятся в СИЗО Лефортово в Москве. Российское следствие требует 6 лет тюрьмы для граждан Украины. Им инкриминируют незаконное пересечение границы. Сами моряки называют себя военнопленными. Этот статус признали не только Украина, Евросоюз, США, Канада. Об этом идет речь даже в ежегодном докладе ООН.
А тем временем в Совете Европы потребовали беспрепятственного доступа правозащитников в Крым. Об этом заявил председатель Комитета министров Совета Европы, глава Министерства иностранных дел Финляндии Тима Сойни в своем обращении по случаю пятой годовщины аннексии полуострова России. По словам еврочиновника, правозащитники должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность, чтобы в срочном порядке реагировать на ухудшение ситуации с правами человека и основополагающими свободами. Также Тима Сойни осудил аннексию Крымского полуострова.
А я напомню, 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром так называемый референдум о статусе полуострова. По его результатам Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали ни проведение самого квазиреферендума, ни результаты голосования.
Прямой эфир.
6 лет. Колонии российские прокуроры требуют для украинского политического заключенного Павла Гриба. Об этом они заявили сегодня в Северокавказском окружном военном суде России в Ростове-на-Дону. Уже завтра судьи огласят свое решение. Павел Гриб, которого российские следователи подозревают в организации терактов в городе Сочи, выступил с последним словом. Он не признал обвинений, Федеральную службу безопасности России назвал бандитами и убийцами и пожелал всем узникам Кремля, украинским узникам Кремля, с достоинством пройти плен.
И я напомню, Павел Гриб пропал 24 августа в Гомельской области Беларуси. Туда, по версии родных, он ехал из Киева на встречу с девушкой из Сочи. С ней он познакомился в интернете. Вскоре его обнаружили в СИЗО в Краснодарском крае России. Павла Гриба обвиняют в содействии терроризму. По версии российского следствия, в переписке с девушкой он обсуждал возможность устроить теракт в одной из школ в России.
Украина в центре внимания.
Украинский генеральный прокурор в центре скандала. Государственный департамент США опроверг заявление Юрия Луценко о так называемом списке неприкасаемых от американского посла в Украине Марии Йованович. Накануне в интервью американскому журналу The Hill генпрокурор заявил, что американский дипломат давал ему список людей, от преследований которых следует воздержаться. Но, как следует в журналистском материале, Луценко счел недопустимым придерживаться таких пожеланий. И в то же время пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии украинским СМИ уточнила, что список так называемых неприкасаемых, который ему передала Йованович, содержал фамилии народных депутатов.
В Государственном департаменте США уверены, цель заявления украинского генпрокурора – запятнать репутацию посла Марии Йованович. Такое обвинение на руку только коррумпированным деятелям, сказано в ответе представителя Госдепартамента США на запрос агентства «Интерфакс Украина» в четверг.
И еще одно громкое заявление Юрия Луценко. Тому же журнал «The Hill». Генеральный прокурор Украины сообщил, что открывает уголовное производство о возможных попытках граждан Украины вмешаться в выборы президента США в 2016 году. Об этом он сказал в том самом интервью издания «The Hill». По словам Юрия Луценко, он намерен проверить информацию, полученную от народного депутата Украины, который утверждает, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник осуществлял вмешательство в выборы в США в пользу кандидата демократов Хиллари Клинтон. Генпрокурор Украины утверждает, что есть аудиозапись, на которой человек с голосом, похожий на голос Сытника, обсуждает этот вопрос. В США, напомню, продолжается расследование о вмешательстве России в президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп.
А уже есть реакция самого президента США. В своем твиттере он процитировал журналиста издания The Hill, который писал об интервью украинского генпрокурора Юрия Луценко. Джон Соломан. «Русский заговор исчезает. Украинский заговор на помощь Клинтон возникает». Под таким названием вышла колонка корреспондента Джона Соломана в издании The Hill. Украина пыталась тайно помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы 2016 года. Генеральный прокурор говорит, что доказательств достаточно, чтобы начать расследование. Так Соломан представил свою статью.
Украина в центре внимания.
А тем временем Украина готовится к президентским выборам. Центральная избирательная комиссия печатает бюллетени. Размер одного бюллетеня в этом году рекордный за всю историю Украины – 20 на 80 сантиметров. Да, именно так, Стас. Печать бюллетеней началась 8 марта. Сотрудники полиграфического кабинета Украины работают круглые сутки, 7 дней в неделю. Всего будет изготовлено для первого тура президентских выборов. Теперь вдумайся, и наши слушатели тоже, также вдумайтесь, 30 441 372 бюллетени. Стоимость одного составляет 4 гривны 26 копеек. Далее давайте послушаем председателя Центральной избирательной комиссии Украины Тетяну Сліпачук.
Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри. По суті, така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевідео. Ми спеціально це рахували для того, щоб зрозуміти, якої довжини може бути цей шлях. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Така в нас зараз специфіка з друкуванням цього бюлетеню.
Остается надеяться, что на следующих выборах не будет у нас длины всех сложных бюллетеней аж до Луны. А я напомню, первый тур президентских выборов в Украине состоится 31 марта. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов, будет второй тур 21 апреля.
Крым в центре внимания.
Массовая иммунизация крымчан. Уже через полторы недели, с 1 апреля, на территории аннексированного Крыма начнут делать всем прививки от кори. Массовая иммунизация будет длиться до 1 октября. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача соседней России, прививать будут граждан, которые не болели корью и не прошли вакцинацию в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Роспотребнадзор рекомендует обязательно привиться тем, кто контактировал с заболевшими корью.
Накануне стало известно, что количество больных пациентов на аннексированном полуострове выросла до 69. Больше всего случаев заболевания корью зарегистрировано в Симферополе. Затем идут Бахчисарай, Севастополь, Джанкойский, Сакский, Красногвардейский и Симферопольские районы.
Крым в центре внимания.
И сегодня стало известно о смерти школьницы в Красноперекопске. 15-летняя ученица погибла после употребления неизвестных медицинских препаратов. Еще одна школьница в настоящее время находится в реанимации. Об этом сообщает Крыминформ. Что случилось, сейчас выясняют правоохранительные органы. Обе девушки учились в школе номер 4 города Перекопск.
Крым в центре внимания.
В Крыму массово гибнут дельфины. Об этом сообщает Крымский центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». В частности, массовая гибель дельфинов зафиксирована у берегов Евпатории. 15 и 17 марта сотрудники центра обследовали 10 километров береговой линии недалеко от города и нашли 16 погибших китообразных, 14 азовок и 2 афалины. Все животные лежали на одинаковом расстоянии от воды, находились на идентичной друг другу стадии разложения и в непосредственной близости. Как утверждают экологи, животные попали в сети на Камбалу или Осетровых. В центре добавили, что готовят обращение в пограничное управление ФСБ России в аннексированном Крыму и Росприроднадзор с просьбой выявить факты браконьерства и нарушений законодательства в области рыболовства по Азово-Черноморскому бассейну.
И я напомню, что в прошлом году в Крыму участили случаи массовой гибели дельфинов. За полгода крымчане сообщили о более чем 200 случаях обнаружения мертвых дельфинов на берегу моря.
Прямой эфир.
Задержание после обысков. Религиозная организация «Свидетели Иеговы» сообщает о задержаниях нескольких человек после обысков российского ФСБ в Крыму. Представитель Центра «Свидетелей Иеговы» в Украине Иван Ригер сообщил, что накануне на аннексированном полуострове провели 7 обысков у членов общины. Во время обысков изымались компьютеры и другие электронные устройства, а также Библии.
Религиозная организация «Свидетели Иеговы» запрещена как в Крыму, так и в соседней России. Ее признали экстремистской. По данным правозащитного центра «Мемориал», в соседней России с апреля прошлого года 39 сторонников религиозной организации подверглись уголовному преследованию. В августе 2018 года правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными 29 сторонников свидетелей Иеговы, обвиняемых в экстремизме. И тогда «Мемориал» призвал немедленно освободить всех задержанных.
Прямой эфир.
Ялта будет с новыми дорогами. Сейчас в городе идет масштабный ремонт. Работы начались по поручению российского главы Крыма Сергея Аксенова. Специалисты отфрезеровали 19,5 тысяч квадратных метров старого дорожного покрытия и уложили почти 10 тысяч квадратных метров горячего асфальта. В ночные часы температура воздуха держится около нуля, поэтому работы проводят только в дневное время. Дальше Александр Нефедов, исполняющий обязанности начальника службы автомобильных дорог Крыма.
Мы совместно с нашим государственным предприятием «Крымавтодор» провели обследование всей сети Южного берега и определили самые необходимые участки, подлежащие ремонту. На ремонт покрытия в районе Ялты выделено более 150 миллионов рублей. Это основные участки: обход Ялты, Массандра и подъезд к автовокзалу. Средства выделены из республиканского бюджета. Это средства, направленные на содержание автомобильных дорог Республики Крым в нормативном состоянии.
Ремонт дорог завершат до 20 апреля этого года. Всего дорожники отремонтируют чуть более 12,5 километров покрытия общей площадью 140 тысяч квадратных метров. После завершения работ на участках установят барьерное ограждение и нанесут разметку.
100 слов по теме.
5 лет назад, 20 марта 2014 года, из плена в Крыму освободили 8 украинских активистов, похищенных так называемой самообороной Крыма. Анатолия Ковальского, Михаила Вдовченко, Сергея Супруна, Юрия Шевченко, Алексея Гриценко, Максима Кривиденко и Андрея Щекуна обменяли на пункте пропуска Чангар. Это была третья попытка обмена, предыдущие две сорвались. Председатель общественной организации «Сила права», экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко утверждает, что вопросы об обмене с самого начала решались в Москве.
В конце концов, там был 41 человек, 40 из них не удалось освободить. 41-м был Олег Сенцов. Эти марионетки кремлевские, там Аксенов объявил, что он создал Министерство обороны Крыма и назначил генерала Кузнецова. Я когда-то в начале 90-х годов, когда еще возглавлял комитет молодежи в Крыму, я помню этого генерала Кузнецова, он в начале 90-х был командующим 32-м армейским корпусом. Он сложный человек, говорил, что Валерий Ильич, у вас там в заложниках находятся наши граждане, военные, гражданские, и я хотел бы все-таки решить вопрос, чтобы их освободили. На что его ответ был простой и понятный. Он говорит: я тут ширма, и все вопросы решаются в Москве, в Минобороне.
Это был Андрей Сенченко в эксклюзивном интервью в программе «Утро». Это в утреннем эфире прозвучало у нас сегодня. А вот украинский общественный активист, один из лидеров Крымского Евромайдана Андрей Щекун рассказывает о давлении, которое он испытывал в Крыму весной 2014 года.
В то время, с одной стороны, я был очень узнаваемой личностью, потому что я возглавлял движение «Евромайдан Крым», и многие средства массовой информации наши акции освещали на общенациональном уровне, международном уровне, начиная где-то активно с декабря месяца. Особенно местные средства массовой информации и пророссийские средства массовой информации начали освещать действия как негативные. Против нас началась интенсивная рекламная кампания, что мы предатели Крыма, листовки распространяли по наших домах и по наших улицах. Обо мне, по Бахчисараю, практически облепили не только мой квартал, где я проживаю, а весь город. Что интересно, что сами, кто меня знает, Бахчисарай, соседи и другие, просто были в ужасе и срывали эти листовки.
Также Андрей Щекун вспоминает подробности похищения. Давайте послушаем.
Когда я приехал с Анатолием Ковальским 9 марта, мы планировали акцию поддержку имени рождения Тараса Григорьевича Шевченко, тем более это юбилейная дата 200 лет. Но в тот день я с Анатолием Ковальским подъехали на его автомобиле на железнодорожный вокзал, чтобы получить от волонтеров с Киева украинскую символику, флаги. И когда мы подошли к вагону, как бы ко мне, меня узнали в лицо, и на тот момент какой-то непонятный ходили люди, делали отцепление вагонов и кидались на людей, которые выходили с вагонов, проверяли сумки. Незаконно фактически формирование это. На руках у них красная тряпка и с надписью «Дружинник» некоторых, и то не всех было. Вот. И поэтому они как бросились просто как саранча на меня, просто когда узнали с нецензурной лексикой: «Вот, давно мы хотели тебя поймать».
Начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Евгений Кожухарь отмечает, что украинские следователи уже выяснили личности некоторых похитителей.
Проведено на даний час низку слідчих дій з потерпілими, у тому числі допити, впізнання осіб, які причетні до незаконних дій. Призначено, проведено ряд експертиз. На сьогодні вже встановлено 5 осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень відносно зазначених раніше осіб. На даний час правова кваліфікація їх дій – це частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Вказані особи оголошені у державний розшук та отримано дозвіл суду на їх затримання.
Вот такие были новости Крыма на сегодняшний день, на этот четверг. И мы плавно переходим к следующей части нашего эфира. Мы просим Наталью Рябу ненадолго покинуть эту студию, потому что сюда зайдут два очень интересных гостя. Это Виталий Набухотный, юрист Регионального центра прав человека, и Антон Наумлюк, корреспондент Русской службы радио «Свобода». А говорить мы с ними будем о том, как из Крыма выдворяют крымчан и почему это происходит.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Как обойти блокировку Крым Реали? Не удается получить доступ к сайту Крым Реали? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реали. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым Реали».
С вами радио «Крым Реали» и я, Станислав Юрченко. В нашей студии уже есть гости. Это Виталий Набухотный, юрист Регионального центра прав человека. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Антон Наумлюк, корреспондент Русской службы радио «Свобода». Приветствую тебя, Антон.
Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах, ведь наше радио можно не только слушать на частоте 105.9 FM, но и смотреть и комментировать на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали», о том, что у вас есть шанс попасть к нам в этот эфир по телефону 8 800 10 06 926, и для жителей материковой Украины есть номер 044 490 31 18. О чем мы сегодня будем говорить? Все дело в том, что прокуратура АРК и украинские правозащитники передали в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства незаконного выдворения российскими судами украинских граждан из аннексированного Крыма. Виталий, вот к вам вопрос: сколько на данный момент депортировано крымчан из аннексированного полуострова?
Наша организация проводила расследование, мы занимались мониторингом оккупационных судов, И в соответствии с нашими данными, начиная с июня 2014 года по май 2018 года, мы насчитали как минимум 2425 лиц.
Это все крымчане или там есть еще россияне?
Это, нет, смотрите, это вопрос касается только граждан Украины, которые выступают как иностранцы на данный момент там. Это также касается иностранцев других государств и лиц без гражданства, потому что они в основном выдворяют тех, кто проживает в Крыму, по их мнению, незаконно на основании миграционных законов. И, соответственно, эти миграционные именно ограничения, они, само собой, не распространяются на граждан Российской Федерации, ну, то есть так называемых граждан, на которых они распространили свое гражданство.
Ну, вот, насколько я понимаю, у меня, к примеру, нет российского паспорта, я написал отказ от российского гражданства, и, находись я в Крыму, я был бы вот в той зоне риска для выдворения.
Да, конечно.
Я понял. Хорошо, а последние примеры, это вот кого выдворяют? То есть, насколько мне кажется, что выдворять можно было бы гораздо больше людей, ведь российское гражданство как было дано, так его могут и отобрать. Зачем, например, создавать дела политзаключенных, если можно было бы всех неугодных просто взять и депортировать, сказать, ведь вы гражданин Украины?
Да, действительно, смотрите, выдворяют в первую очередь тех граждан Украины, которые отказались от российского паспорта. Это первая категория лиц. Вторая категория лиц – это те, которые прибыли на территорию Крыма после начала оккупации, и, соответственно, они также не считаются гражданами Российской Федерации для оккупационных властей. И третья категория – это те, которые проживали в Крыму постоянно до оккупации, но у них была прописка материковая Украины, и, соответственно, Россия не распространила на них свое именно гражданство. То есть количество этих лиц действительно огромное, и они постоянно попадают под вот эти суды, под административные правонарушения, на основании которых их выдворяют с оккупированных территорий.
Я понял. Антон, скажи, приходилось ли тебе в своей журналистской деятельности сталкиваться с такими людьми? Возможно, ты кого-нибудь знаешь лично.
Ну да, я и писал материалы, собственно, о людях, которых депортировали. Чаще всего технически это происходит примерно следующим образом. Человека несколько раз пытаются вести в суд и возбуждают административное производство, а потом ему просто на выбор в суде предлагают. Либо вы уезжаете за свой счет и добровольно, либо мы вас сейчас перевозим сначала в Ростовскую область в пункт для депортации, там вы несколько месяцев будете сидеть, а потом отправляем, правда, за счет государства, отправляем к вам на родину домой. И понятно, что люди чаще всего выбирают первый путь и сами самостоятельно уезжают. Помнишь, история была такая с парнем из Ялты, у которого собака была, и искали, собаку, которую искали в связи с диверсиями, которые там якобы произошли.
У него еще кот есть.
Да, я помню, вы потом много с ним материала делали. Вот, такие случаи есть. Есть случаи, когда депортируют из-за обвинения в нелегальной миграции и нелегальной трудовой деятельности. Вот совсем недавно это как раз самый громкий случай был. Чаще всего это жители Средней Азии, их депортируют, соответственно, домой. Но я хотел бы еще напомнить про случай, когда отменили сразу там какое-то очень большое количество выдачи российских паспортов, и руководитель паспортного стола, против него даже было возбуждено уголовное дело, и он сел. И одним из тех, кто попал под вот раздачу и отмену, соответственно, российского гражданства и получение российского паспорта, был Захтей, который сейчас отбывает наказание в колонии в Симферополе по обвинению в подготовке терактов. Дело вместе с Пановым было. Вот у него тоже был российский паспорт, который отменили, и за счет уголовного дела против паспортного стола, незаконной выдачи, он лишился российского гражданства. И таких тоже было там какое-то большое количество в то время.
А вот почему российские власти выбирают такой способ давления на людей? Вот почему не арест, почему, я не знаю, не штраф, не что-нибудь еще? Почему именно выдворение? Почему депортация?
Ну, это я всегда, когда стараюсь охарактеризовать ситуацию, правовую ситуацию в Крыму, я говорю, что вот есть для сравнения Донбасс, где, в принципе, правовых норм нет, а в Крыму есть правила игры, которые установило российское государство, и которое, если нет необходимости, их не нарушают. Если есть необходимость, российское государство, российские власти, силовики вполне спокойно их нарушают собственные же законы, собственные вот постановления, и требует, но требует неукоснительного соблюдения от тех, кто в Крыму находится. Поэтому просто используются любые возможности. Если можно бескровно, скажем так, не возбуждая каких-то дел, не затягивая там какие-то производства административные или уголовные, можно вот таким образом выдворить нежелательного человека, то это делается. Это не составляет какой-то проблемы для российских властей, каких-то трудностей, которые связаны с, например, возбуждением уголовного дела.
Виталий, а вот ваши данные, они это подтверждают, или у вас есть еще какие-то причины этого?
Смотрите, я могу тоже назвать несколько причин. Если мы посмотрим на в целом крымский контекст, мы видим, что, с одной стороны, действительно, Крым продолжает покидать население, которое нелояльно к оккупационным властям. Это постоянное увеличение количества внутренне перемещенных лиц. На данный момент их уже официально только 46 тысяч больше, то есть два года назад было в два раза меньше. Так вот, мы видим, с одной стороны, действительно, Крым покидает нелояльные к оккупации граждане путем ВПО, путем этих выдворений, которые также продолжают проводиться. А с другой стороны, мы видим, что Крым постоянно продолжает заселять люди с субъектов Российской Федерации по разным причинам. Это и трудовая миграция. Это и официальное поощрение российской власти путем введения свободной, там, например, экономической зоны. То есть мы видим такую картину, что Российская Федерация, она фактически заинтересована в смене демографического состояния полуострова, чтобы все люди, ну, грубо говоря, все люди, которые не согласны с оккупацией, Крым покинули, а в то время Крым бы заселили их военное или обычное гражданское население для того, чтобы там обжиться, и уже якобы через, там, я не знаю, там, энное количество лет уже все вот эти вопросы устаканились, и уже, в частности, мировое сообщество уже наконец-то перестало говорить о том, что Крым является оккупированным, а вот Крым уже стал наш, и вот вам очевидно, потому что там уже действительно граждан Украины, то есть проукраинского населения, уже фактически не останется.
Я так понимаю, что это очень интересная попытка сделать реальными цифры этого квазиреферендума, просто заместив возможно население, то есть если спустя несколько еще лет таких же действий, и вправду было бы так, что большинство людей проголосовали, потому что это есть россияне. А еще с нами на связи крымчанин Константин Сисарев, который сам был выдворен из Крыма. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Расскажите нам, каким образом вас выдворили, при каких обстоятельствах это произошло?
Значит, у нас общественная организация, мы учредились в 1990 году, а зарегистрировались в 1999 году. Научное общество студентов-аспирантов-юристов. Когда пришли красные, ну, как русские, то они заставили все общественные организации перерегистрироваться. Мы отказались от перерегистрации, остались украинским юридическим лицом. Поэтому 16.10.2016 года вначале нам запретили работать как общественной организации в Евпатории, в Крыму, без судебного решения. Просто приехали милиция в гражданской одежде и запретила, всех повыгоняла, ну, без разрешения вошла. В общем, тут все понятно. А меня лично отвезли в полицию, составили протокол, что я незаконно нахожусь в Евпатории. Причем я в Евпатории родился, у меня четверо детей, жена, старшему сыну, которому 32 года, и жене дали гражданство российское. И четвертому сыну, самому младшему. А второму, третьему, Юстиниану и Льву Августу, и мне не дали гражданство. И через неопределенное время, 20 января 2017 года, вначале проведя суд, чтобы я добровольно выехал, а так как я добровольно не выехал, то мне принудительно взяли в суде под стражу, повели суд, посадили машину без вещей, без документов, без имущества, без очков, без лекарств, ничего. В общем, вот как есть человек, просто взяли, посадили машину, вывезли через Керченский пролив в Краснодарский край, поселили, там есть как концлагерь, для временного содержания, для содержания перемещенных лиц и лиц без гражданства. И через 27 дней под Харьковом перевезли в Украину. Сейчас я нахожусь в Одессе. В общем, на 5 лет у меня запрещен въезд в Крым. Где у меня остались старший, младший сын, потом второй, третий, Юстиниан и Лев Август. Они сейчас учатся в университетах в Киеве. Ну и я в Одессе. Учусь в аспирантуре в Мелитополе.
Спасибо вам большое. Скажите мне, вот что это за, скажем так, концлагерь в Краснодарском крае? Никто не знает.
Это вопрос уже к вам, да. Смотрите, это есть на территории Российской Федерации такие центры для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. То есть это, по сути, люди, которые попадают под вот такие санкции со стороны РФ, и их на время, когда решаются вопросы о их депортации, они удерживаются в этих центрах.
А что это за центры? То есть это что-то больше похожее на СИЗО или на хостел? Вот я просто не могу понять, и я думаю, наши радиослушатели тоже не всем понимают.
Учитывая с той информации, которую мы получали непосредственно от жертв, это действительно что-то среднее между хостелом и СИЗО. Но, опять же, если обращаться к юристам, то мы все-таки стоим на позиции, что очень часто вот такое содержание можно приравнивать к фактически заключению, потому что есть прецеденты, когда люди в таких учреждениях удерживались даже полтора года. То есть есть такой, есть такая жертва, такое лицо, это лицо без гражданства, крымский татарин Недим Халилов, который также был выдворен с Крыма, и он, его продержали в этих центрах фактически чуть больше, чем полтора года после того, как его депортировали в Узбекистан.
Человек, которого выдворили таким образом из Крыма, есть ли у него какой-то шанс вернуться в Крым, пока он находится под контролем российских властей, или ему уже заказан туда въезд?
Им параллельно запрещается въезд по общему правилу на 5 лет. То есть, что будет после истечения этих 5 лет, пока действительно неизвестно, но мы понимаем, что, то есть, сложно пока говорить, что будет через 5 лет, да, но мы в то же время прекрасно понимаем, что у такого лица, у такой жертвы есть все права для того, чтобы жаловаться в тот же Европейский суд по правам человека, сотрудничать с именно правоохранительными органами Украины, чтобы передавать все вот эти доказательства в международные инстанции, в частности, в Международный уголовный суд. И мы понимаем, что когда человек уже, ну, скажем так, вяжется в борьбу против системы, уже через 5 лет, возможно, и как бы вы сами понимаете, да, если Крым будет оставаться российским, то будет ли ему куда возвращаться?
Это хороший вопрос. Да. У меня есть другой. Что насчет вот тех самых исков? Есть ли какой-то шанс их выиграть? Вот какова их судьба? Для чего они подают?
Шансы есть, есть. То есть я вам могу даже привести отдельный пример недавний. Если мы говорим о таких исках, то в первую очередь мы говорим либо о Европейском суде по правам человека, либо о процедуре, которая предвидится Римским статутом Международного уголовного суда. Если говорить про Европейский суд по правам человека, я вам приведу прецедент. 31 января этого года Грузия выиграла в России подобное дело, когда еще, кажется, в 2006 году с территории России массово начали выдворять именно граждан Грузии. И Европейский суд по правам человека присудил 31 января этого года 10 миллионов евро, что Россия должна в течение 3 месяцев выплатить, там, кажется, в отношении 1500 грузинов именно вот эти деньги. Это первый момент. Второй момент – это, конечно, Международный уголовный суд. Здесь все намного сложнее по многим причинам, но также, в принципе, существуют механизмы, которые в случае, если Международный уголовный суд начнет расследование и начнет привлекать отдельных лиц, эта процедура, она также предвидит возможность выплаты компенсации тем жертвам, которые попадают под международные преступления.
Хорошо, у меня вот к вам двоим сразу вопрос. Если говорить, в принципе, про нарушение прав человека в Крыму, ситуация с ними меняется, то есть ситуация не улучшается, но меняются те группы и те способы, которыми российские власти нарушают права человека. Какая группа сейчас наиболее, чьи права наиболее активно ущемляют, и какие наиболее вот резонансные случаи за последнее время?
Ну, крымские татары остаются... как, наверное, самая пиковая такая для приложения сил, усилий российских силовиков группа населения, просто потому что среди крымских татар гораздо больше нелояльного российским властям населения, которое готово публично это демонстрировать. Гораздо больше активистов и фактически единственная, наверное, группа граждан, которая рождает какое-то низовое мирное сопротивление, ну, в виде там крымской солидарности, в виде какого-то активистского сообщества, правозащитного, адвокатского сообщества и так далее. Поэтому их, в общем, как продолжали, как преследовали, так и продолжают преследовать. За последний месяц возникла еще одна группа арестованных по делу Хизб-ут-Тахрир в Красногвардейском районе. Там 3 человека задержали, причем их задерживали не как раньше с обвинением или с подозрением в том, что они состоят в Хизб-ут-Тахрир, а сразу в постановлении на обыск было прописано, что есть ячейка, есть руководитель, есть члены ячейки. То есть,
они не расследовали, существует ли ячейка, они уже пришли туда, говорят, что она есть.
Ну, расследование-то в любом случае, доследственная проверка в любом случае была. То есть просто ее результаты вот вылились уже в такие утвердительные формы, что ячейка существует. В суде понятно, что это все будет доказываться, пытаться там, да, какие-то доказательства приводиться, но все равно уже немножко изменился акцент на этом деле. Свидетели ЕГЭ, которых преследуют сейчас по всей России зачастую с какими-то пытками не очень понятными, не очень адекватными вообще, их угрозе, которая нулевая. А все это началось с Крыма, и там были опробованы первые вот эти массовые обыски, арест в Джанкое, задержание руководителя организации, местной организации свидетелей ЕГЭ. Вот буквально вчера, позавчера проходили массовые обыски, был задержан и уголовное дело есть в Ялте.
Мы говорим о 7 обысках в Ялте.
По-моему, 8, если не ошибаюсь. Ну, в общем, массовые обыски, да, и одно уголовное дело по меньшей мере. И вот как началось это с Джанкоя, вот так в Крыму, собственно, это и продолжается, а сейчас распространилось по всей стране. Такое ощущение, что они там, ну, какой-то сюжет смогли апробировать и перенесли это в российские регионы. Ну и активисты, в принципе, которые выражают свое недовольство, которые готовы публично выражать недовольство российским присутствием или деятельностью российских властей в Крыму, не обсуждая или не критикуя сам факт там аннексии, например, они тоже подвергаются определенным репрессиям. Ну, первый президент, и он же единственный президент Крыма, Юрий Мешков, который сегодня второй свой день административного ареста, последний день административного ареста отбывает, вот тому яркое доказательство.
Вот у меня, кстати, есть вопрос, Виталий. Во-первых, фиксирует ли региональный центр прав человека такие нарушения, как вот свидетели Иеговы, и вот, к примеру, нарушения против Юрия Мешкова и нарушения против других крайне пророссийски настроенных крымчан?
Смотрите, относительно религиозных прав и свобод, мы активно занимаемся защитой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которую мы также знаем, да, в Симферополе там постоянная дискриминация, то есть перерегистрации, угрозы о закрытии всех этих, ну, именно религиозных учреждений, все это нами фиксируется. У нас, я так понимаю, есть отдельная жалоба в Европейский суд по правам человека, где все вот эти вопросы, они будут, в частности, подниматься. Я бы также, со своей стороны, я бы не забывал о заключенных, которые постоянно попадают в Симферопольское СИЗО и которые перемещаются на территорию Российской Федерации для отбытия дальнейшего наказания. Очень часто это отдаленные субъекты Российской Федерации. Все мы знаем, да, где сейчас пребывает Олег Сенцов. Это самый, да, это 1000 километров от территории Крыма. Конечно же, если все вот эти нюансы квалифицировать и классифицировать по нарушению прав человека, там получаются целые букеты нарушений. Я бы также, опять же, не забывал бы о количестве внутренне перемещенных лиц, которые продолжают перемещаться с Крыма на материковую территорию Украины. Потому что мы считаем, что это также может нести прямую ответственность Российской Федерации, в частности, по той же Европейской конвенции, а именно право на свободу выбора места жительства. И все вот эти нюансы, конечно же, нами фиксируются, мы их документируем, мы постоянно сотрудничаем с прокуратурой Автономной Республики Крым. И, ну, для примера, мы, в частности, вместе с прокуратурой последних 5 сообщений в Международный уголовный суд отправили вместе в сотрудничестве. То есть все вот эти нюансы мы документируем и используем по назначению.
Среди других нарушений, которые отмечает, например, мониторинговая миссия ООН, это призыв. Вот уже через 1,5 недели, 1 апреля, начинается очередной весенний призыв в российскую армию. Не так давно, 12 марта, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила о том, что нарушение прав человека в Крыму – это и наказание крымчан за уклонение от службы российской армии. Давайте послушаем.
Чоловіки в разі ухилення від призову можуть стати жертвами кримінального переслідування, яке карається до 2 років ув'язнення. У 2018 році щонайменше 21 чоловік був признаний винним у таких справах відповідно до офіційних даних Російської Федерації.
И вот я так понимаю, что уже совсем скоро мы будем говорить о новых нарушениях прав человека. Что вы можете рассказать про призыв?
Про призыв я вам могу рассказать, что мы вместе с прокуратурой и нашими партнерами мы в октябре 2018 года проанализировали 7 призывных компаний, и мы насчитали более 12 тысяч призывников, которые, имея именно гражданство Украины, они были призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации. По поводу ООН отмечалось, кажется, чуть больше 14 тысяч, но там уже шел учет уже и в 8-й компании, то есть на одну компанию больше. В соответствии с Римским статутом это, несомненно, является военным преступлением, где четко черным по белому написано, что в случае, если оккупирующее государство призывает граждан, то есть население оккупированных территорий в свои вооруженные силы, это является отдельной разновидностью военных преступлений. И именно на основании этого, конечно же, мы передавали всю вот эту информацию в Международный уголовный суд. В дальнейшем мы продолжим собирать данные по новым призывным компаниям для того, чтобы все вот это давление на оккупирующее государство, оно усиливалось, и в соответствии, чтобы рано или поздно непосредственные лица, которые в этом принимают участие, понесли ответственность.
Антон, были ли у тебя в новостях, в текстах герои, которых краски наказывали за уклонение от службы? Общался ли ты с ними?
Ну, скорее за уклонение. Ну, в смысле, такие герои были, но мы с ними не общались, в общем, только фиксировал. Такие ситуации были еще случаи по поводу альтернативной службы. Ну, это вообще проблема общероссийская. И,
а она существует в России, альтернативная служба, или нет?
Существует, конечно, но просто
формально
связано
или реально?
Со многими, ну, кто добивается, у того реально. Вот. Просто это связано со многими юридическими трудностями и физическими трудностями добиться вот отправки на альтернативную воинскую службу, если по религиозным там или по каким-то еще причинам. Просто это очень тяжело доказывается, и судебные органы, естественно, противодействуют этому вместе с военно-призывными там комиссиями и так далее. Вот. А Римский статут ратифицирован обеими сторонами?
Россия нет. Украина признала его юрисдикцию, несмотря на то, что Украина также его не ратифицировала, но сам статут, он предвидит процедуру признания ad hoc. То есть этого достаточно для того, чтобы суд рассматривал все ситуации, которые имеют место на суверенной территории Украины. Мы знаем, что Крым – это суверенная территория Украины, что Донбасс, Луганск – это суверенная территория Украины. Отношение к Римскому статуту России не имеет никакого смысла, потому что здесь идет привязка непосредственно к де-юре территории.
У меня вот есть еще такой вопрос, возможно, он немножко банальный и глупый, но вот меня как молодого человека он очень интересует. То есть, например, вот поехал бы я к бабушке в Крым, вот, будь у меня российский паспорт, смог бы я потом выехать обратно? То есть человек, который получил повестку, может ли он пересечь границу? Или вот крымчане, которые находятся в Крыму и приезжают, и получают повестку, они оказываются запертыми на полуострове?
Ну, смотрите, там как получается процедура? Если ты игнорируешь повестку первый раз, это админ-процедура, то есть админ-нарушение. И, соответственно, я не вижу проблем такому лицу выехать с оккупированной территории, но если ты уже второй раз игнорируешь повестку, это уже идет уголовное нарушение, и, соответственно, то есть когда против тебя уголовное дело расследуется, то уже, конечно, все намного сложнее. Но, как мы видим на практике, бывают такие ситуации, когда, несмотря что отдельное лицо пребывает в уголовном розыске, возможно, для того, чтобы, скажем так, Российской Федерации не тратить много сил потом вот на таких лиц, в частности, перед тем же Европейским судом, они могут закрывать глаза и езжайте вы, но главное не приезжать. То есть это, конечно же, неформальная процедура, это не является закреплено где-то, но есть такие ситуации. Но, конечно же, если вы пребываете под угрозой призыва на оккупированной территории Крыма, лучше всего оттуда уезжать на материк и, соответственно, не возвращаться туда, потому что мы понимаем, чем это все грозит, когда против тебя есть уголовное дело у оккупационных властей, у властей Российской Федерации.
Я понял. Давайте поговорим про еще одну процедуру, которую применяют в России. Это психолого-психическая экспертиза. Вот в данный момент 24 моряка, которые украинские, которые находятся в плену сейчас в СИЗО Лефортово, они должны ее пройти. Я впервые об этом услышал, когда ее назначили Ильми Умерову. Это было еще, Антон, напомни, в 15-м или в 16-м году?
Летом 16-го.
Летом 16-го года. Насколько это распространенная практика в России? И вот зачем вот... Кому и почему ее применяют?
Ну, смотрите, я вам только могу сказать, что это не является что-то новое для России. То есть это практика еще Советского Союза, когда она максимально применялась, то есть максимально обширно. Относительно моряков, там вообще целый, опять же, букет противоправных действий. То есть начиная с того, что эти люди, как военнопленные, они вообще не должны были проходить по общему уголовному процессу на территории Российской Федерации. Относительно вот этой процедуры, о которой мы говорим, там просто уже настолько все усугубилось, что однозначно такие процедуры, которые применяются к обычным уголовным преступникам, они являются незаконными. То есть как это можно комментировать с точки зрения того же права?
Но вот мы имеем то, что имеем, и уже по словам адвоката Николая Полозова, на следующей неделе все 24 моряка должны пройти эту экспертизу. И вот что делать в таком случае? То есть, если какие-то нужно обращаться в какие-то инстанции, в какие, например, вот какие шаги должны быть предприняты?
Ну, смотри, там все эти психиатрические экспертизы проводятся по ряду статей Уголовного кодекса. Это процессуальное действие. Эти действия исключительно по инициативе следователя. Следователь, в принципе, может их и не назначать. По крымским заключенным мы знаем, что все абсолютно, кто идет по экстремистским и террористическим статьям Уголовного кодекса, те проходят эту процедуру. Обычно эта процедура может проводиться в виде такой пятиминутки, то есть это может быть разговор, где врач под присмотром силовиков Попов, он просто тебя проверяет, твое психическое состояние, выносит тебе какой-то результат. Если ты отказываешься к такой добровольной, проведению к такой добровольной экспертизы, то тебя отправляют на стационар, то есть отправляют в психиатрическое учреждение, где 28 дней ты должен будешь провести. За это время тебя наблюдают, с тобой проводят беседы, и в результате должно появиться экспертное заключение. Ее прошли вот все буквально обвиняемые по террористическим, экстремистским статьям. Я не уверен, что по обычным вот этим уголовному преступлению, которое вменяют украинским морякам военным, которые были задержаны, я не уверен, что там такая процедура предусмотрена в обязательном порядке, но, по всей видимости, следствие ФСБ решило вот себя обезопасить. Обычно это проводится для того, чтобы обезопасить в дальнейшем в суде признание невменяемым человека и, соответственно, назначение ему там вместо наказания, там, принудительного лечения и так далее. Вот чтобы это исключить, проводится такая экспертиза.
Случай... Вот можно вопрос. Если вернуться все же к морякам, они сидят в СИЗО Лефортово до 24 апреля. Может ли эта процедура быть использована для того, чтобы они находились под стражей дольше, чем этот срок? Потому что не будут проходить еще эту экспертизу.
Так просто срок увеличит, и все. Это два параллельных процесса следствия, и нахождение под стражей, оно там друг с другом никак не связано. Я бы хотел просто напомнить случай Станислава Клыха, которого пытали по делу, в Грозном пытали по делу участия украинцев в чеченской кампании против федеральных российских сил. Карпюк и Клых являются обвиняемыми, уже осужденными по этому делу, и Клых пытали настолько жестко, что у него стали проблемы с психическим здоровьем, это было очевидно, я в суде это наблюдал, и тем не менее экспертиза, которая проводится под присмотром силовиков, ну, чаще всего ФСБ, если это дела террористической направленности или экстремистской, сделала вывод, что он совершенно вменяем. Сейчас это фактически невозможно как-то откатить обратно. Адвокаты подавали несколько было попыток оспорить это решение, ничего не помогло. То есть
провести повторную процедуру невозможно или им не дают?
Ну, это суд выносит решение, что это нецелесообразно, потому что вот есть убедительное заключение, и нет никаких причин пытаться его оспорить там, или пытаться его пересмотреть. Но это может быть использовано в дальнейшем для ухудшения положения заключенного, вот как с Клыхом произошло.
Еще такой момент. Вот вчера в Украину на суд прилетал уполномоченный по правам человека России Москалькова и рассказывала про дело Вышинского, называя его неповторимым и особенным. Давайте послушаем.
Конечно, я хотела бы видеть, как соблюдаются международные нормы в процессуальной сфере. Международные нормы о защите прав журналиста – это необычный процесс именно тем, что под судом, под арестом журналист – тот человек, который выполнял свои профессиональные обязанности. Мы считаем, что это совершенно необычный случай, когда человеку за его действия предъявлено обвинение. Мне кажется, что должна была быть бы международная экспертиза вот тех статей, чтобы можно было сказать, что это действительно на международном уровне профессиональная деятельность, а мы в этом уверены.
Вот у меня такой вопрос. Почему она уделяет этому делу такое большое внимание? Чем это дело важно? Чем оно важнее, чем дело Сущенко, дело Семены, гражданского журналиста Наримана Мимединова?
Я вам не скажу, чем важно это дело. Я не вникал в его нюансы. Я просто скажу, что, возможно, это как вариант отвести внимание от всех вот этих нюансов, которые сейчас происходят в России, в том числе с нашими же моряками. Но когда слышишь от представителей Российской Федерации подобные вещи, там уникальность дела, можно точно так же сказать, что, в принципе, целая крымская ситуация, она уникальная, потому что такого после Второй мировой войны не было. И, то есть, чем это дело уникально, это надо дополнительно вникать, его рассматривать. Я сейчас, честно говоря, не готов вам более конкретно на этот вопрос ответить.
Вообще, это хорошая ситуация, на самом деле, когда российские власти хотя бы в виде вот такого представителя института уполномоченного по правам человека обращают внимание и уж точно повышает медийность этого уголовного дела, поскольку, ну вот я вспоминаю, как, например, буквально намеренно накручивалась медийность и дело Грушников Александрова Ерофеева, и, собственно, дело Надежды Викторовны Савченко. И в итоге это все закончилось обменом, который, как мне кажется, был запланирован, может, еще и даже до суда. Но это всегда очень хороший признак о том, что на уголовные дела заключенных в Украине, там, россиян или связанных с российской агрессией там, на Востоке или, на, или в Крыму, обращается вот такое внимание.
Это то есть может... вчерашнее заявление Вышинского о том, что об обмене не может быть речи, это может быть вполне игра на камеру, да?
Ну, слушайте, они делают все для того, чтобы, собственно, как и украинская сторона, делают все для того, чтобы своих заключенных достать. И к сожалению, Москальков не обратил внимания на два десятка с лишним еще россиян, которые сидят в украинских тюрьмах и ожидают каких-то либо обменов, либо там освобождения или экстрадиции для отбывания наказания на родину, так же, как и там семь десятков с лишним украинцев и крымчан украинцев в российских тюрьмах. То есть вот здесь было выбрано вот это дело. Надеюсь, что это закончится каким-то обменом там, на того же Сущенко, например, если ну, примерно сравнивать типажи да, обвиняемых. Поэтому в любом случае это положительно. Пусть приезжает чаще, пусть она обращает внимание на заключенных, пусть, наконец, хоть кого-нибудь они попытаются достать из тех, кого захватили, и кого судят, и кто находится под следствием в Украине, обменивая на тех, кто украинцев, которые находятся в российских застенках.
В Совете Европы потребовали беспрепятственного доступа правозащитников в Крым. Если же мы говорим о том, куда кто-то приезжает, заявил об этом председатель комитета министров Совета Европы, глава МИД Финляндии Тима Сойни в своем обращении по случаю пятой годовщины аннексии полуострова. По словам еврочиновника, правозащитники должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность, чтобы в срочном порядке реагировать на ухудшение ситуации с правами человека и основополагающими свободами. Вот теперь вопрос. А когда в последний раз европейские независимые правозащитники были в Крыму, чтобы воочию фиксировать нарушение прав человека на полуострове? Были ли такие случаи?
Это было очень давно, если я не ошибаюсь, еще в 2014 году, когда Совет Европы Верховный по правам человека, были там люди, которые мониторили эти все нюансы. Но после того, я честно говоря, не скажу вам, как технически вся вот эта процедура происходила, но с того момента это величайшая проблема, потому что мы точно так же стоим, конечно же, все украинское общество стоит на том, чтобы наконец-то открыть хоть как-то эту оккупированную территорию, то есть чтобы официально какая-то миссия, то ли ООНовская, то ли какой-то другой влиятельной международной организации туда заехала и действительно, то есть все вот это видела, а не то, что мы получаем от людей, которые там в полусекретных механизмах нам вот это все передают. Потому что очень часто этого, к сожалению, для международных организаций недостаточно. То есть получается такой казус, что вот мы, у нас туда нет возможности попасть, а то, что вы говорите, это, ну, мы не знаем, откуда вы действительно это все получаете и так далее. Поэтому это величайшая проблема. И когда это все изменится, я надеюсь, что, опять же, через введение новых санкций против Российской Федерации, потому что, к сожалению, на данный момент правовые механизмы, они поступаются в своей эффективности именно политически.
Антон, вот ты как человек, который вот буквально в прошлые выходные был в Крыму, ты бываешь там, работаешь там, прекрасно понимаешь ту ситуацию, те обстоятельства, в которых люди вынуждены находиться. Как, по-твоему, могла бы в принципе работать эта миссия? Ну, то есть, попади она туда, возможно ли была бы ее работа и каким образом?
Да, для начала напомню, была еще турецкая миссия, которая сделала очень жесткий доклад и, в общем, такой очень правдивый. Но это тоже вот как раз на первых там порах. Проблема в том, что для того, чтобы попасть в Крым международным организациям, Россия это всегда подчеркивает и говорит, она говорит, да, пожалуйста, приезжайте без проблем, только вы запрос сделайте в российские власти, которые должны вам выдать, ну, скажем, разрешение, да, или согласовать эту поездку. Понятно, что ни одна международная организация, правозащитная, и тем более представляющая какие-то международные структуры, не пойдет на то, чтобы спрашивать разрешение у российских властей на то, чтобы работать в Крыму. Это одна сторона проблемы. И я думаю, что Россия бы сделала прекрасные потёмкинские деревни, как она делать умеет во многих случаях, если бы эти комиссии, ну, не совсем, скажем, с большими полномочиями приехали бы, смогли бы приехать в Крым.
Это... А если говорить о чём-то на постоянной основе, к примеру, там какой-нибудь офис, смог бы он там работать или нет? То есть было бы место, куда могли бы прийти крымчане и самолично рассказать о том, как их преследуют как раз-таки вот европейским правозащитникам.
Ну и вторая часть проблемы, а потом уже про офис, и вторая часть проблемы – это, собственно, меры, которые Украина предприняла для того, чтобы обезопасить себя от попадания туда нежелательных лиц, и для того, чтобы правозащитникам там, российским, международным, неважно, иностранцам попасть в Крым для работы там журналистам или правозащитникам, требуется пройти, ну, не то чтобы круги ада, но достаточно тяжелую процедуру, одноразовый, чтобы получить одноразовый доступ в Крым. Вот я каждый раз, когда еду в командировку, я вынужден вот целый пакет документов готовить, отнести его там в несколько инстанций для того, чтобы получить на один раз возможность съездить на полуостров. И то же самое проходят иностранные правозащитники. Что касается офиса постоянного...
Это мы уже не успеем обсудить в сегодняшнем эфире, к сожалению. Он у нас подходит к концу. Итак, с нами были Виталий Набухотный, юрист регионального центра прав человека, Антон Наумлюк, корреспондент русской службы радио «Свобода». Говорили мы о том, как украинцы выдворяет из Крыма и о нарушениях прав человека в Крыму. С вами был Станислав Юрченко. Это радио «Крым Реали». Читайте, слушайте нас. Мы с вами ежедневно.